Итак, четвертая картинка. Люди часто обольщаются, приписывая себе библейские стихи. Ну, например, когда Священное Писание говорится о том, что человек, который не рожден свыше, не может ни видеть, ни тем более войти в Царство Божие, то люди, почему-то нарушая логику, начинают себе думать, что ага, я рожден свыше, значит, я в Царстве Божьем. Но, к сожалению, такое утверждение не является истинным, даже по правилам банальной формальной логики. Но, может быть, это просто ласкает слух, или это удобно. И поэтому они приписывают себе, что вот, я в Царстве Божьем, и все в порядке со мной. А в действительности человек подвержен и находится под воздействием всех так называемых стихий мира. То есть, что пришло в сердце, то и осталось. И вот эта картинка, в общем-то, показывает состояние такого человека. Человек, вся жизнь человека подсвечивается только тем, что из этого мира. Маленькими радостями, наслаждениями, стремлением в жизни, там, достичь какого-то обеспечения. И люди все время стараются, трудятся и так далее. А вот Священное Писание, когда говорит, приводя в пример, ну, допустим, все народы или тот же самый еврейский народ, там говорится просто, что поскольку либо язычники, либо те же самые, тот же самый еврейский народ, поскольку они не захотели получать высшее наслаждение, то есть жить с Богом, соприкасаться с Богом, то Бог оставил их служить всяким идолам, ну и, грубо говоря, оставил их вот в таком состоянии. Ну, если человек не желает смириться, то он не смирится перед Богом. И вот это и причина, почему учение о крещениях Священное Писание называет начатками слов Божьих. Основа вообще, сама основа христианской жизни. Первый базисный набор духовного опыта, то есть переживаний, которыми человек должен был бы пользоваться в своей духовной жизни, ну, в общем-то, разумеется, и в повседневной жизни, чтобы не отделять одно от другого. Вот. Если человек его не имеет, не получил, то ничего не изменится. Господь неоднократно говорит о том, что Тора, то бишь закон, будет не приложен до тех пор, пока существуют нынешние небеса и земля. И также добавляет: ребята, если ваша праведность не превзойдет праведности кого? Книжников и фарисеев, которые знают Тору, знают Священное Писание, многие из них на зубок, наизусть, и стараются что-то там копошиться, что-то делают, говорит, вы не войдете в Царство Божие. То бишь, если человек рожден свыше, это он еще не вошел, ему только показали, ты можешь, тебе раскрываются двери. Также людям очень нравится, как говорит апостол Иоанн, что, в общем-то, кто любит, в том пребывает Бог. И все в порядке. Значит, ну, зачем все эти подробности, зачем вот эта вот вся возня, зачем все эти усилия? Мне просто надо любить. И все в порядке. Но вот эта картинка отображает, что вот этот вот эти голубые лучи сверху, они не могут пробиться через эту завесу. В общем-то, так и задумано. Потому что нельзя пользоваться одновременно и светом этого мира, и светом свыше. Это нереально, это невозможно. Ну, даже по своему опыту говорю, сколько раз пытался, не получается. Либо одно, либо другое. Ты либо с той стороны, либо с этой стороны. И приходится выбирать. И в отношении той же любви к Богу. Любовь к Богу — это что-то, что человек может обрести, потому что в нас, Господь говорит открытым текстом, в вас нету любви к Богу. И таким образом, все, что человек чувствует и думает, что он любит Бога, это обман, это не любовь к Богу. Ну, может быть, это что-то приятное. Человеку просто нравятся такие ощущения, которые он иногда испытывает. И он думает, что вот, я люблю Бога. Но вспомните Саула. Чуть-чуть там что-то Господь изменил, и все, уже Саул пророчествует. чуть-чуть что-то веяние куда-то ушло в сторону, все, он уже полный бесов. Злой дух от Бога там, в нем. Почему так? Да все просто. А что сделал Саул для того, чтобы приблизиться к Богу? Ну ничего. Ровным счетом ничего. И поэтому он был точно так же отставлен в сторону. Никак иначе. Недавно был разговор с одной женщиной. И она все пыталась мне объяснить, что она живет по воле Божией. И вот аргументы, которые она приводила. Ну вот у меня возникли такие обстоятельства. Я хотела так, а получилось так. Я хотела так, а получилось так. Ну тогда я задал вопрос. Подожди. Сейчас ты говоришь о том, что приходит вне тебя. А что сделала ты для того, чтобы приблизиться к Богу? Сейчас ты говоришь о, ну, условно, о течениях, которые управляют лодкой. Вот течение пошло туда, лодка прибила туда. Течение пошло туда, лодку прибила туда. А что сделала ты? Как ты направила эту лодку? Молчит. Никак. Так вопрос. Ты живешь по воле Божией или ты просто-напросто следуешь по течению? Ветрами этого мира. Вот и все. Да, милость Божия. Пока что еще время благодати. Она будет изливаться по чуть-чуть, небольшими порциями. Но для чего нам дано время благодати? Для того, чтобы мы вот так вот по течению, туда-сюда. Сегодня туда повеяло, мы там. Завтра сюда повеяло, мы здесь. Разве это, в этом воля Божия? Это, разве такой человек может знать хотя бы волю Божию? Ощущать ее, чтобы следовать ей. Давайте откроем Евангелие от Марка, 12 главу. Глава, 33 стих. 12:33. Вот что здесь говорится. И любить его, ну, в смысле Бога, всем сердцем, всем умой, всем умом, всей душой, всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Во как. И любить Бога всем сердцем, всем умом, всей душой, всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Конечно же, это говорит обученный книжник. Это даже просто Тора, это еще не христианство. Христианство здесь не начинается. Вот здесь как раз и одно из таких мест, где раскрывается сама суть, сама сущность любви к Богу. Ну, во-первых, всем сердцем, не частью, а всем. Я как-то читал, что если любит женщина, ну, там, мужчину, вот, то она любит его, и когда она на работе, и когда она и дома, и когда она в огороде, и так далее. Но мужчины любят немножко по-другому, поскольку мужчинам свойственно сконцентрироваться на чем-то и отбросить все остальное. И женщины, видя это, иногда обижаются на это, не понимая самой сути. Вот. И вот, когда говорится «любить Бога всем сердцем», это значит «подобно женщине». И на работе, и дома, и в огороде, и когда ложишься, и когда встаешь, как говорит первая заповедь. Но, опять-таки, как любить? Как любит человек, или надо получить что-то свыше? Мы вот в прошлый раз и рассматривали эту молитву Господню. Чему учит молиться, как учит молиться Господь своих учеников? Не всех, ни христиан, ни евреев, ни язычников, а только своих учеников. То бишь тех, кто следует за ним. А не как-то называется или считает себя причастным какой-то категории людей в обществе. Всем сердцем. Это значит, не должно остаться ни кусочка в сердце, ни какой-то части в сердце для чего-то другого. И вот эта картинка, в общем-то, она и показывает, что есть такой занавес, есть такая перегородка в духовном плане. это не, разумеется, это не какой-то материальный объект, это не какая-то граница где-то, которая отделяет одну территорию от другой. Это никакая не оболочка где-то в космосе, ничего подобного. В материальном плане этой вещи нет. Это исключительно духовная вещь, которая ощутима, то бишь, которую может ощущать любой человек. Ну, как человек ощущает ее? Ну, вот, допустим, в одном из псалмов Давид говорит: «Почему ты, Господь, меня отринул? Почему я тебя не вижу? Почему ты стал где-то вдалеке?» Что это такое? Это состояние, когда человек находится по ту сторону этой перегородки, этого занавеса. И наоборот, он говорит: «Теперь, Господь, я прошу тебя, пошли мне твой свет и истину, чтобы я смог приблизиться и подойти к жертвеннику твоему». Забыл какое-то, по-моему, 42-й псалом, не помню. «Чтобы я мог зайти и приблизиться к жертвеннику твоему». Вот момент, когда человек переступает через, проходит сквозь эту завесу, туда, внутрь, как говорит апостол Павел, во внутреннейшее, за завесу. Там, потому что там находится что-то твердое, там находится что-то непреложное, что-то неизменное, что-то непоколебимое, что-то, что не зависит от ветров, которые действуют в этом мире. И вот, вот эта перегородка, или этот занавес, это то, что нужно преодолевать каждый день, как минимум два раза, как говорит Тора. Ну, возвращаясь, когда мы говорим о Торе, в смысле, о законе Моисея, то мы не имеем в виду непосредственно его буквальное исполнение, которое приводит человека, ну, в еврейский быт, в еврейскую культуру. Мы от этого свободны. Мы свободны от внешнего ради того, чтобы получить внутреннее. То бишь, мы свободны от закона Моисея, но мы пользуемся им для того, чтобы понять и вникнуть в закон Духа Жизни. Закон Моисея говорит о том, что вот есть несколько этих занавесок. Одна, которая отделяет двор от окружающего мира. Другая, которая отделяет святое от двора. И последняя, которая доступна, это та, которая отделяет святое от святого святых. И вот таких, как показывает нам закон Духа Жизни, таких перегородок или таких занавесок несколько. И вот это одна из них, это первая. Первая занавеска, которую человек может ощутить. Как мы говорили, что шхина, скиния, которая описана как дом Божий или палатка Божья там, которая была в пустыне, это тоже всего лишь макет. Как неоднократно говорят апостолы, Священное Писание показывает. Это всего лишь макет или схема для того, чтобы мы, глядя на нее с верой, могли вникнуть и понять суть того, что с нами происходит. И пользоваться этим. Надо приблизиться к Богу. Пожалуйста, вот путь. Нужно не искать какую-то палатку где-то в пустыне. Или какое-то уже строение, которое, более интегрировано, в смысле храм. Это тоже всего лишь макет, это всего лишь чертежи. Чертежи, которые помогают нам сосредоточиться. Чертежи, которые помогают нам обобщить и понять, что зачем следует. Если я сейчас сталкиваюсь с таким переживанием, что мне делать? Значит, я стою за пределами, я стою даже не во дворе. Что мне надо сделать? Мне надо пройти сквозь эту перегородку, сквозь эту занавеску. Ну и тогда что-то изменится. Момент другой. Мне надо что-то большее. Мне надо пройти сквозь другую занавеску. Но занавески — это всего лишь чертежи. А то, что мы воспринимаем, то, что мы ощущаем, это реальность этой занавески. То бишь, мы используем закон Моисея как тень или как чертеж, который относится к реалии, то есть к закону Духа Жизни, который освобождает нас от закона греха и смерти, освобождает нас от этого мира и так далее. И все это в сущности называется крещение во Христа Иисуса. Как мы говорили, все, разве не знаете, что все вы во Христа Иисуса крестившиеся, в смерть Его крестились? Поэтому, если человек живет чем-то из этого мира, то в таком случае он находится по ту сторону смерти. И речь идет не вообще: «А, я рожден свыше, а, я крещен, все, все порядок, все со мной в порядке. Все, теперь мне там, ну, что там, Библию почитать, там, иногда помолиться, там, туда-сюда». Вот. А десятки лет проходят, а изменений никаких почему-то. Внешний человек тлеет, а внутренний почему-то как был, так и остался. Ничего не происходит. Да, изначальные переживания, которые человек получил, соприкоснувшись с вечной жизнью, они непреложны, они неизменны, их уже невозможно оттуда вырвать, искоренить, их даже забыть невозможно. Можно забыть обстоятельства, в которых это все происходило, но сама суть, сами переживания остаются неизменными, ничего никуда не меняется. Но сейчас я сказал об первых изначальных переживаниях, только о том, как человек только соприкасается с этим. А теперь давайте представим себе ситуацию более совершенную, когда человек получил уже определенный духовный базис, и теперь в любой момент может пройти сквозь одну занавеску, вторую занавеску и третью занавеску. Почему это ему доступно? Потому что есть базис, есть набор духовных переживаний, и человек в состоянии осознать их. Ум обновился. Умом человек уже понимает, что, с чем я сталкиваюсь. Умом человек уже может ориентироваться самостоятельно и действовать самостоятельно, независимо от того, там кто-то помолится, не помолится, там придет хороший президент или плохой придет президент и тому подобное. Вот. И вот, возвращаясь к нашему месту Евангелия от Марка, давайте посмотрим внимательно, что тут говорится. Любить его всем сердцем, всем умом и так далее, здесь говорится, больше всесожжений и жертв. Итак, в этом месте Писания у нас есть реальная любовь к Богу, которую мы пытаемся, ну, постичь, или, по крайней мере, открыть себе доступ к ней, чтобы получить ее. И здесь же проводится некая аналогия, дается какая-то некая метафора всесожжения и жертвы. А вот это всегда, когда используется в Писании слово «больше» или «лучше», одно лучше другого, одно больше другого, это означает, что то, что больше, является самой сутью того, что меньше. Следовательно, когда речь идет о любви к Богу, то она, как мы говорили уже, измеряется жертвами, ничем другим. Ни чувствами, ни мыслями, ни, что там еще любят, ни порывами желания, ничего подобного. Исключительно жертвами. Без жертвы, без пролития крови невозможно прощение. Ну, можно сказать, ну ведь Христос типа принес за нас все жертвы, все в порядке. А кто сказал, что Он принес? Мы догадываемся о том, что Он принес, потому что в Библии это написано. Мы полагаем, мы предполагаем, мы допускаем это в своем уме, и все. А где реальное переживание этого? Реальность заключается в том, что если один умер, то все умерли. Следовательно, если Христос прошел через это должно быть во мне. У меня должен быть тоже такой опыт. Если у меня такого опыта нет, я нахожусь вне. И я так и не вошел в Царство Божие. Конечно, я не понимаю, что будет тогда происходить вокруг меня. Тогда все, что я буду, все мои объяснения окружающих обстановки будет, ну там, президент там хороший, плохой, ну там, соседи хорошие, плохие, ну там, братья, сестры там такие или не такие. Если бы не они, если бы не он, если бы не это, если бы, ну тогда было бы классно. А вот сейчас не классно, потому что он, они, там, оно, такое, всякое, всякое. Но возникает вопрос в таком случае, а где же всемогущий, безраздельно правящий Бог? Он остается за завесой, он неощутим. Если Бог за завесой, он неощутим, значит, я нахожусь по другую сторону завесы. Кто я? Я, рожденный свыше, крещенный Духом Святым, там, 50 лет церковь посещающий, там, столько раз Библию прочитавший. И кому это все надо? А где количество жертв? Как говорит псалмопевец, да вспомнит он все твои приношения и жертвы, и да сделает их тучными. Да вспомнит он все это и окажет тебе, выделит тебя своей милостью. Где оно? Оказывается, нету. О чем мы говорим? Мы говорим не о том, что кто-то плохой или кто-то хороший. Мы говорим сейчас о, как я повторюсь, об исходной точке, о том, от чего мы отталкиваемся. Есть такое не очень хорошее состояние, все, это исходная точка за пределами шхины. Если я этого не вижу, мне некуда идти. Нет света, я не знаю, где я нахожусь. Но если я понял и ощутил это, проникся этим, что это мое состояние, и исповедовал его, такое мое состояние, это то, что снаружи, за пределами Царства Божьего, Дома Божьего, то в таком случае у меня открывается возможность куда-то двигаться, уходить из этого состояния, двигаться в другое духовное состояние. Вот о чем мы говорим. Итак, первое, возвращаясь к нашему Евангелию от Марка. Первое, любовь к Богу – это всегда жертвы. Раз. И второе, любовь к Богу – это что-то, что является сутью этих жертв. У пророков, как мы позапрошлый раз смотрели, неоднократно сам Бог говорит: «Ребята, вы приносите жертвы, я отвращаю от них лицо. Вы возносите курение, я закрываю свой нос, потому что мне это все противно. Я уже не хочу их, говорит Бог. Мне их не надо, не делайте это. Лучше закройте двери храма, чтобы не творили вообще такое безобразие. Лучше никак, чем так». Почему такое происходит? Потому что ребята занимаются исключительно внешней частью. Абсолютно не вкладывая в этом никакого духовного смысла. Не вкладывая в этом свое сердце при этом. И вот, как в прошлый раз мы с вами разбирали молитву Господню, Господь в этой молитве учит нас просить сверхъестественной силы свыше, то бишь благодати, чтобы стать или быть сегодня, в текущий момент времени, когда мы просим, угодными Ему. Но если мы не просим, значит, мы этого не хотим. Ну, так сделал Господь. Всякий, кто призовет, всякий, кто попросит, получит. А кто не попросит, значит, тому не надо, у того нет необходимости в этом. Во как. И вот поэтому, для того, чтобы понять, что же такое любовь к Богу, мы вот с вами и разбираем, что такое жертвы, с одной стороны. С другой стороны, чтобы этот стих Священного Писания, я четко знал, что он говорит обо мне, что любовь Божия объемлет нас, рассуждающих так: если один умер, то все умерли. То бишь понять, во-первых, с одной стороны, что такое в действительности смерть Христа во мне, или Христос, который умерший Христос во мне, что значит я ношу мертвость Господа Иисуса Христа в теле моем каждый день. Ношу ли я ее действительно или нет? Если я ее ношу, то я ее ощущаю. А если я не ощущаю, ношу ли я ее? Если я тащу какой-то груз, я его ощущаю. Чем быстрее я пытаюсь двигаться, тем больше я чувствую сопротивление. Но если груза нет, я иду пешком, нормально, начинаю бежать, тоже нормально. Ничего меня не останавливает, ничего не препятствует, нечему сопротивляться. Тогда возникает вопрос, а несу ли я груз? Или я вхолостую иду? Это я пытаюсь все время сконцентрировать ваше внимание на внутренней части, на переживаниях, на базисных переживаниях и обозвать их, дать им название, чтобы дальше вы самостоятельно могли этим пользоваться. Итак, для того, как мы говорили позапрошлый раз, для того, чтобы жертва была Богу угодна, есть определенные правила, по которым они приносятся. Если мы игнорируем эти правила, то в таком случае жертва будет бесполезна. А то еще и могут быть случаи, когда она будет еще во зло нам самим, не так ли? Вот. Поэтому давайте попробуем вникнуть, что же такое действительно жертва. Когда я приношу себя в жертву, ну скажем, утром, чтобы Господь пользовался моим телом целый день, или по крайней мере первую половину дня, на какие моменты я должен обратить внимание, чтобы быть уверенным, что жертва принята? Или, по крайней мере, что она принесена по всем необходимым правилам, требованиям. Таким образом, мы сможем в действительности получить то, что находится дальше, за пределами этого. Ну и имея уже опыт, уже пользоваться этим. И доставлять приятность Богу нашему. Итак, давайте на нашем сайте откроем теперь вот эту картинку 13-ю. И будем потихоньку разбирать и вникать в себя. Итак, у нас есть вот макет, чертежи наших духовных переживаний. Есть. Есть первая завеса, которая слева во дворе, вот она таким фиолетовым оттенком видна. мы с вами уже определились. Это то, что отделяет нас и Бога. С одной стороны мир, а с другой стороны начинается Царство Божие. С этим разобрались. Что значит проникнуть за завесу? Какое у меня осознание в духе, какое ощущение или какой настрой моего сердца говорит о том, что я проник за завесу, что я зашел во двор. Еще ничего не делал, но зашел. Мы с вами говорили. Когда я смотрю на себя, когда я ощущаю себя чужим в этом мире. Пришелец и странник, которому нет смысла заниматься человеческими желаниями, человеческими стремлениями. Вот тогда я проникаю туда. Если во мне нету такого ощущения, извиняйте, вы туда не проникаете. Оно обязательно есть. Если вы смотрите на мир как на свой дом, в котором вам надо сделать это, в котором вы стремитесь достичь того, сего, пятого, десятого, вы находитесь за пределами двора. Вы не пришельцы и странники, это ваш дом, этот мир. Это ваш удел в таком случае. Как говорит Священное Писание, «Господи, спаси меня от людей, удел которых в этом мире. Я не хочу». О чем он говорит? Он говорит, я не хочу с этими людьми возиться. Нет, он говорит, я не хочу таким быть. Если я таким не буду, то в таком случае закон Духа Жизни возьмет и уведет меня от них. Как пузырь воздуха. Хлоп, и поднялся вверх. И все, он уже наверху. Мне не надо никуда прыгать. Мне нужно просто изменить свои свойства, что доступно только человеку, но не животным. Поэтому люди, которые находятся в рабстве своей природы, они животные. Люди, которые владеют своим духом, они люди. Ну, глазами Бога. Животное не может изменить свою природу, а человеку это доступно. Как мы уже говорили. Итак, первое, прежде всего, когда я собираюсь, допустим, на молитву или на дело Божие, первое, на чем я концентрируюсь, это на том, что я пришелец и странник в этом мире. Ни результат молитвы, ни результат выполненных мной действий не должен интересовать меня как человека этого мира. Если проникает какой-то интерес этого мира, извините, это нечистота. Священное Писание говорит, это нечистота, это не свято, и в таком случае вас туда не пустят. Поэтому первое, что я делаю, смиряюсь и отбрасываю все. Крестом Христовым я распят для этого мира, и этот мир распят для меня. Первое. Мы еще даже не молимся. Мы даже еще никакую жертву не приносим. Нам надо сначала зайти туда и завести туда животное. Вот. И когда мы туда проникаем в таком состоянии, дальше следует определенный набор других переживаний. Нам раскрываются. И наша задача сообразоваться с ними, сделать так, чтобы это было ощутимо и реально в моем сердце, чтобы я себя так ощущал. Если я могу этого достичь, если я этого достигаю, процесс пошел дальше. Если я этого не достигаю, то в таком случае, ну, слова будут идти наверх, там, просьбы будут идти наверх, усилия будут какие-то прилагаться, что-то будет делаться в этом мире, но не так прогрессивно или вообще без прогресса. Вот. Итак, попав во двор, вот, как на этой картинке, мы видим несколько объектов, о которых, повторюсь, это не материальные объекты, это духовные объекты, которые ощутимы нашим духом. Ну и прежде всего, разумеется, когда речь касается о жертвах, если мы учимся или приносим Богу жертву, есть конкретные постановления об этих жертвах. Прежде всего, место, где должна приноситься жертва Господу. Ну, давайте сразу попробуем интерпретировать. Мы с вами уже говорили, что в духовном плане означает место. Что значит место? Это какое-то географическое расположение. Оно находится по определенным, там, на определенной северной широте, допустим, там, в восточной долготе. Или, может быть, нужна здесь трехмерная система измерения, там еще на определенной высоте над уровнем моря. Ну, конечно же, нет. Метры, километры, направления — это все объекты нашего мира, которые говорят нам о чем-то другом, о чем-то духовном. Так вот, место всегда называется такое состояние духа, где возможно раскрытие тех или иных свойств. пример приведем из того, что мы говорили. Если я, если в моем сердце, в моем духе есть интерес к этому миру, или я выполняю какую-то работу из интересов этого мира, мое место в этом мире, потому что я ощущаю себя человеком этого мира. Вот что такое место. Поэтому уйти, убежать из этого места нужно изменить состояние духа, изменить свои свойства и, соответственно, изменить взгляд. Меня не интересуют вещи этого мира. Если я делаю работу, я делаю ее не для того, чтобы начальник был доволен, не для того, чтобы людям хорошо в этом мире жилось, не для того, чтобы доказать самому себе, что я могу, не для того, чтобы еще... Ну что еще могут люди? Чем еще люди наслаждаются в этом мире, делая что-то? Не для того, чтобы кому-то показать что-то. Это все объекты этого мира. А для того, чтобы Господь был доволен. Поэтому вещи этого мира, мотивы, наслаждения меня не интересуют. Как только это ушло из моего сердца, как только я это отбросил, я нахожусь в другом месте. Как раз в том месте, о котором идет речь. То есть, в общем-то, место определяет состояние моего сердца, состояние моего духа. И когда речь говорит, когда речь в Писании идет о том, что надо обрезать какую-то часть своего сердца, это значит уйти оттуда и не возвращаться туда. То бишь не позволять себе находиться в таком состоянии духа. Если я, как говорит Священное Писание, пришелец и странник, и у меня есть загранпаспорт из Нового Иерусалима, то в таком случае я не позволю себе пользоваться тем, чем пользуются люди этого мира. Я имею в виду смыслом, причинами, наслаждением, целями, желаниями Бога. И в таком случае место меняется. И вот для того, чтобы только принести жертву, Священное Писание говорит, должно быть определенное место. И это место находится там, где стоит жертвенник Господу. Нельзя ни на каком другом месте приносить жертву. Во как. То бишь, если вы начинаете молиться с какими-то мирскими интересами, извините, вы молитесь как люди этого мира. Вы молитесь другим богам. Нельзя так делать. Это идолопоклонство. Давайте посмотрим еще одно место, тоже интересное. Первая книга Царств, 15 глава. Первая книга Царств, 15 глава. С 22 стиха. И как говорит Господь, что мы исследуем Писание, чтобы достичь жизни вечной. Писание, которое непреложно. 22 стих. Отвечал Самуил: «Неужели всесожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушанию голосу Господа?» Обратите внимание, здесь дальше говорится: «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше туковнов». Итак, как мы с вами уже говорили, лучше говорит о том, что эти две вещи, одна из них является метафорой другой и подчиняется подобным законам. Следовательно, вы не можете быть послушным Богу без жертвы. И послушание Богу начинается с жертвы. Это главная причина, почему люди не могут постичь волю Божию вот относительно своей собственной жизни. Нет жертвы – нет знания. То же самое говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 12 главе. «Итак, братья мои, милосердием Божиим, умоляю вас, принесите тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума, чтобы вы смогли познавать волю Божию, добрую, угодную и совершенную». Ничего не меняется. В Новом Завете все то же самое. Сначала жертва. Нет жертвы, нет никакого познания воли Божьей. Нет жертвы, интуиция человека работает в этом мире и ощущает все, что делается в этом мире. Вот вам результат лжепророчеств, Вот вам результат лжеучений и всего, что Писание называет обольщением. Нет правильно по закону принесенной жертвы, нет знания воли Божьей. Ее быть не может. Послушание – это жертва. Когда я приношу что-то в жертву, тогда послушание мне открывается. И повиновение лучше тука овнов. Что такое тук овнов? Это тоже взято из жертвы, из законов о жертве. Тук, в смысле, жир, который покрывает внутренности. То бишь, самые сливки. Самое, что есть вообще ценное в мясе животного. И говорится, что нельзя есть никакой тук. Запрещено. Почему? Потому что это Господнее. Это говорит о том, что вам нет доступа к этому переживанию до тех пор, пока что-то не произойдет. Пока вы не преодолеете какой-то барьер. Дело не в том, что он не полезен для евреев. А дело в том, что это всего лишь тоже метафора, которая говорит нам о духовной реалии. И вот, говорится о том, что первое, мясо жертвы, если оно не принесено, не может знать человеку волю Божию. И второе, пока не принесен тук, не воскурен, человек не может исполнять волю Божию. Не может. 23 стих. Здесь говорится, ибо непокорность – это такой же грех, что и волшебство, и противление – то же, что идолопоклонство. Ну, вот читая этот русский отрывок, ну, становится понятно. Так, Бог мне сказал, я этого не сделал, все, это колдовство, это оккультизм. Ну и так же само, Бог мне сказал… Я уже должен сделать, но я специально прилагаю еще усилия к тому, чтобы так не поступить. Это идолопоклонство. А теперь давайте попробуем вспомнить то, о чем мы только что говорили. Без жертвы невозможно даже понятие воли Божьей. Есть определенного рода воля Божья относительно моей жизни, относительно жизни моей супруги в этом мире, относительно вашей жизни. Но вы ее не знаете, потому что не принесли жертву. И вы не можете ее знать. Вы можете молиться, Боже, открой мне свою волю. Боже, дай мне знать. Боже, покажи мне. Боже, я хочу знать. Но вы не можете искушать Бога. Вы не можете ему руки выкручивать. Для этого вам дана благодать, чтобы мы стали праведными перед законом. То бишь, чтобы все нами было совершено верно по закону. И тогда, пожалуйста, все, что подразумевает исполнение закона, оно ваше. И сверх того, это и называется благодать. Благодатью мы спасены. Благодатью. Нам не надо сначала исполнить весь закон, исполнить все 613 заповедей, 248, что мы должны сделать, и 365, что не должны сопротивляться. В этом нет необходимости. Это всего лишь тень. Но апостол говорит, ребята, закон духа жизни освобождает меня от закона греха и смерти. Не просто так, я вот все, вот Господь там, все, спаси меня, аминь, аллилуйя, я твой. Закон духа жизни освобождает меня от закона греха и смерти. Поэтому либо я под законом духа жизни, либо под законом греха и смерти. И закон Моисея меня осуждает. Третьего не дано. Либо вы рабы Божии, и плод ваш святость, либо рабы греха. И плод ваш смерть. Кто я? Ну, я могу только ответить на этот вопрос. Кто я сейчас? Я под законом духа жизни? Тогда я его знаю. Тогда я им пользуюсь. Или я под законом греха и смерти? И время от времени по праздникам приходит благодать, которая меня хлоп, вычислила, омыла. Наступает понедельник, вторник, среда, опять полный грязи. Потом опять хлоп. Пришло свое время праздников, так называемое, когда благодать высвобождается особая, как, допустим, суббота или другие вещи. Почему собрание должно было происходить, почему и работать нельзя? Потому что не надо сейчас в таком случае прилагать усилия, оно дается даром, и это даром нужно взять. А кто не придет на праздник, не будет дождя. О чем речь? О том, что Бог такой жестокий? Или о том, что здесь источник благодати? не получив которой, ты не получишь то, что ты хочешь. Так можно прийти и получить. Вы же не можете получить деньги, не сходив в банк. Вы можете возмущаться, писать жалобы, вот, у меня в банке деньги лежат, а я не могу их получить. И при этом даже не посмотрев на дверь, где их выдают, или банкомат, нужно прийти туда и взять. И поэтому говорится, не придут, не будет дождя. Не придут, не получат. Там, как оно называется, место выдачи, там выдают это все. И вот туда вот мы и стремимся. Так вот, когда здесь говорится о непокорности, здесь говорится о том, что я не стараюсь услышать. Не стараясь прислушаться. И это говорится о том, что это как оккультизм, потому что я прислушиваюсь к чему-то другому. И противление, то же, что идолопоклонство, это не значит, что я сопротивляюсь. Я узнал волю Божию, я сопротивляюсь. Нет. Я делаю все возможное, чтобы ее не знать. Как можно дальше увлекаюсь, занимаюсь и так далее. Вот на что. Давайте вспомним эту ситуацию, не будем читать весь этот отрывок. Вы же помните, да, в каких событиях эти слова произнесены. Саулу было дано указание о том, что так, собираешь народ и ждешь пророка. Приносим жертву и побеждаем. Народ собрался, жертва готова, все готово, пророка нет. Ждем, нету. Народ начинает разбегаться. И, конечно же, Саул начинает думать, елки-палки, сейчас... Вон, уже 10% разбежалось, еще час подождем, половина уйдет. Еще час подождем, я один останусь. Надо что-то срочно делать. Вопрос. Что было у Саула в сердце? Чем он думал? Каким сердцем? Он думал сердцем человека этого мира. И, конечно же, для него был неизбежен этот ход, этот шаг. Но когда пришел пророк, он ему сказал, дорогой, нет. Поэтому тебя Господь и отверг. Если мы, а мы, скажите, мы что, лучше тех, кто в пустыне был? Мы лучше тех, кто жили во времена царств? Чем мы лучше? В общем-то, Новый Завет говорит, ребята, вы вообще чужие. Вам вообще это не обещали. Вас только по милости взяли и привили к этой маслине. И если вы будете как они, не обольщайтесь, с вами лучше не будет. Даже думать не думайте, что Бог отставит вас в сторону. И это происходит. Мы видим, как почему-то многие как-то служат и как-то так вообще непонятно, что они произносят. Вообще непонятно, чем они занимаются. Из-за чего? Потому что сами себя отставили в сторону. И как ты отверг ведение Бога, так и я отвергну тебя от священнодействия предо мной. Ничего не меняется. Принципы остаются такими же. Поэтому... Подведем итог сказанному. Любовь к Богу – это жертва, принесенная по закону. Никак иначе. Послушание Богу, вернее, слушание Бога – только жертва. Послушание Богу – только жертва. Другого пути нет. Определились с этим. Вот теперь давайте будем учиться приносить жертву. Значит, как зайти, подойти к месту жертвы, мы уже определились. Нам нужно изменить состояние своего сердца. Я пришелец и странник. Отбросить все мирские интересы. Единственный интерес – знать Бога. Вот как. Знать Бога. Не потому, что Иисус умер за меня, и теперь вот я должен. Не канает, это не святой мотив. Ничего не получится. Это пахнет осуждением, чувством вины. А это нечистота. Нечистое ничего туда не войдет. Нельзя нечистому туда входить. И поэтому не пустят. Что значит не пустят? Человек не сможет достичь такого состояния сердца. Может тужиться, может молиться, там ночь, день, там поститься, месяц, другой, третий. Ничего не произойдет. Из-за неверного мотива. Нечистота невозможно принести. Поэтому многие усилия просто-напросто отбрасываются благодаря тому, что мы знаем закон. Благодаря тому, что мы знаем главные принципы. Поэтому так необходимо было работать и продолжать держаться этого, то, что мы говорили в учении об обращении от мертвых дел. Оно незаметно подходит, но мы можем это усечь, ощутить своим духом и быстренько от этого избавиться. Итак, определились. Послушание Богу, знание Бога, любовь к Богу всегда через жертву. Любовь всегда измеряется жертвой. Чем больше жертва, тем больше любовь. Нет жертв, никакой любви нет. Есть только какие-то романтические чувства. Все. Однозначно. С этим определились и двигаемся дальше. Итак, у нас есть место приношения, где приносятся жертвы. Очень важно. Давайте откроем вторую книгу Моисея, книгу Исход, 20 главу. Исход, 20 глава. 24 стих. Вот где приносятся жертвы. Итак, 24 стих. «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих, волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. И я приду к тебе и благословлю тебя». Вопрос. Что значит «где я положу память имени моему»? Что это значит? Как это понять? Давайте попробуем вникать. Итак, Бога никто не видел никогда. Он обитает в неприступном свете, и видеть его, даже если кто-то захочет, не может. Нет ни у какого творения таких органов восприятия, таких сенсоров, чтобы увидеть и почувствовать Бога. Но он нам раскрывается по своей воле. Он так хочет. И все, что мы знаем о нем, исключительно то, что он нам раскрыл. Другого не дано. Есть, допустим, вещи, о которых он говорит наперед. Но даже самые совершенные люди вам скажут, даже те, которые там. Эти вещи, об этих вещах говорить мы не можем, нельзя, потому что постичь их невозможно, по крайней мере сейчас. Поэтому мы работаем только с тем, что мы постигли или можем постичь. И здесь говорится, где я положу память имени моего. Первое – место. Второе – память. А что такое память? Память – это что-то, какой-то отпечаток от того, что мы пережили. Итак, то состояние сердца, в котором вы ощутили Бога, это и есть место и память. Вот этому Богу мы и приносим жертву. Я его знаю так. Сергей знает его по-другому, Александр знает его по-другому, как он раскрылся. Я так ощущаю, жена так ощущает, Елена так ощущает. Но для каждого из нас это как раз и есть то переживание. И поэтому выше говорится, не делайте богов серебряных, богов золотых, не делайте себе. Что это значит? Это значит, не делайте там статуэтки, фигурки не выливайте. Ну, это буквально. А что значит в духовном плане? Это когда я рисую сам себе портрет Бога. Он такой, не соприкоснувшись с ним, не ощутив его заранее. То бишь, приносить жертву может только тот, кто уже ощутил Бога. И в той степени, в которой он уже был ощущаем человеком. И это переживание, этот отпечаток остается в моем сердце. Навсегда, как мы говорили. И вот этому Богу, которого я так знаю, вот ему я должен приносить жертву, а не придумывать себе, не дорисовывать себе портрет Бога. Нельзя, запрещено. Потому что дальше он говорит, и я приду и благословлю тебя. Это дверь, это путь. И вот это обозначает наш жертвенник. Из чего он сделан? Из земли. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжение, и так далее, и так далее, и так далее. Что такое земля? Это то, из чего мы сделаны. То, из чего наша природа. Наша сущность человеческая. И на ней есть определенный отпечаток. Запечатлены обетованным Святым Духом. Что это за отпечаток? Повторим. Это мое восприятие Бога. Как я его пережил. Как я его помню. Вот этому Богу я и приношу жертву. Я не рисую себе портрет Бога, я не придумываю, какой он такой, сякой, даже прочитав это в Священном Писании, а только то, с чем я уже соприкоснулся. И это будет как раз место жертвенника. Это место жертвенника. Но вот на нашей картинке жертвенник сделан из меди почему-то. Не будем сейчас подробно рассматривать там, но говорится о том, что этот жертвенник пустой внутри. Фактически жертвенник состоит исключительно из четырех бортиков, даже без дна. И когда эти, эту, даже не коробочка, а эти бортики были установлены или устанавливаются на новом месте, куда перемещается шхина, туда насыпается земля до половины уровня. И вот вам жертвенники земли. Итак, с местом мы определились. Место и тот, кому я приношу жертву, то бишь, то, кого я пытаюсь представить себе, опять поднять, возбудить в своем сознании, вспомнить там, где положена память имени его в моем сердце. Вот ему я приношу жертву. Ему я молюсь, к нему я обращаюсь. Его ради, именно его ради, я все делаю. Его ради я смиряюсь. Вот такого, которого я ощутил. Никакого другого. Никакого другого. Не делайте никаких кумиров. Даже золотых, даже серебряных. Даже из строк Священного Писания. Даже из чего-то другого. То, чем я соприкоснулся. Это тоже базис. Это тоже основа. Поэтому, когда я молюсь не просто в воздух. Бьюсь не просто так, чтобы бить воздух, а чтобы ощущать. И если я направляю, допустим, ту же свою молитву или свои намерения, свое сердце устремляю туда, я знаю, куда я устремляю. Я это чувствую, я это ощущаю. Где? Конечно же, в духе. И, конечно же, это, результатом этого будет, я буду ощущать, отвечают мне или нет. Я точно буду знать, мне не ответили. Или я точно буду знать, мне ответили. Вот вам духовное ощущение. Вот вам соприкосновение и работа с Богом. Общение с Богом, о котором говорит Иоанн. Чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Сие возвещаем, чтобы вы имели жизнь вечную. Вот она, вечная жизнь. Вот они сами реалии, с которыми мы можем работать. Дальше. Говорится о том, что жертвенник все-таки обложен медью. Что это значит? Что это значит для нас? Давайте откроем вторую книгу Моисея. Нет, не будем туда возвращаться. Чтобы сократить время, не будем так подробно это делать. Первое послание Петра. Давайте откроем, да. Что же означает эта медь? Медь — это материал, вещество. Первое послание Петра, 4 глава. Вещество, которое есть в природе. Также Священное Писание различает другие металлы. Ну, в частности, обращается внимание на золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. Эти металлы используются в Священном Писании. Есть, разумеется, целая таблица Менделеева, как мы знаем со школы. Там этих металлов завались. Но они не играют для нас никакой существенной роли в духовной жизни. Поэтому на них Священное Писание не обращает внимания. Они даже не упоминаются. Поэтому химию изучать по Священному Писанию невозможно. Это не учебник по химии. Это учебник для духовного водительства. Для научиться духовному водительству. Вот. И среди этих металлов есть медь. Ну, давайте вспоминать, что было еще сделано из меди. Вы все знаете.
Медный змей.
Медный змей. Замечательно. Что олицетворял медный змей? Ну, Евангелие Иоанна 3:16. Ибо как Моисей вознес змея в пустыне, так и сыну человеческому нужно быть вознесенным, чтобы всякий верующий в него не пропал, не погиб, а имел жизнь вечную. И вот здесь, в первом послании Петра, то же самое. Здесь говорится о духовном материале, то есть из чего сделан жертвенник, на котором я приношу жертву. Чем он обложен? Чем он обставлен? 6 стих. «Ибо для того мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Итак, медь – это материал, это духовный материал, который... Простыми словами, говоря еще по-детски, олицетворяет суд, когда я сам осудил свою плоть. Я попользовался ею несколько десятков лет и понял, она ни на что не способна. Невозможно. Ибо помышления плотские — суть смерти, говорит Павел. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Я даже пытаюсь сделать хорошее, благочестивое, альтруистическое. Я стараюсь, а в итоге получается с точностью наоборот. Как только я берусь за альтруизм, тут же я получаю эгоизм. Или вообще не могу ничего сделать. Кто избавит меня? Избавьте меня. Боже, я не могу. Невозможно. Я в отчаянии. Следовательно, остается один единственный логический вывод. Осудить это. И сказать себе, как только я появлюсь там, результат будет однозначный. Зло. Эгоизм. Всякое плотское наслаждение эгоистично. Оно может приобретать вид красивого, христианского, там, божественного, там, любви к всему человечеству, там, ну и так далее, и так далее. Цепляйте ярлыки, какие хотите, но материал не меняется. Материал останется тот же, изгорь, окись, олово и свинца. Ничего не изменится. Ну, может быть, если мы как-то переплавим его, чем-то покроем золотистым, оно будет похоже там на медь, на серебро, на золото. Но в сущности останется тот же материал, который не пригоден для этого. Это будет всего лишь олово. И то, что мы сделаем таким образом, будет подмена. Подмена. И вот из такой подмены бывает состоит и Слово Божие. Из такой подмены состоят и проповеди бывает. Из такой подмены, что в общем-то не золотое в реальности, а просто позолоченное или помедненное, покрыли просто сверху. О чем Господь говорит, ребята, внутренность важнее. Неважно, как оно выглядит, какого цвета. Главное, из чего оно сделано. А из чего же сделан жертвенник? Жертвенник медный. Следовательно, почему я приношу жертву Богу? Потому что я осудил себя. Не может мое сознание, не может моя внутренность родить духовное желание. Не растет оно в ней. Нету такого. Не могу я по плоти, не могу я просто придумать что-то и сделать для Бога. Нельзя, не бывает. Поэтому нужен суд. И поэтому моя молитва к Богу о том, чтобы, Боже, дай же мне этих сил, дай мне это серебро сегодня в мое тело. Дай мне это в мое сердце сегодня. Потому что хочу быть настоящим, который тебе нравится. А не просто, который прикидывается так. Что-то сегодня как-то я не помолился. Так, быстренько помолились там, тык-тык-тык-тык-тык. Так, ага, все хорошо, все, помолились, галочку поставили. Так, надо кому-то помочь. Ну ладно, да, помогаем, все, помогаем, да-да-да, помогаем, и раз. Ну, помогли как могли, галочку поставили. Что-то сделали, замечательно. Что там как-то Богу послужили, сделали там. Так, про семью подумать, все, подумали, сделали. А все это состоит не из меди. Потому что нету в корне сознания четкой границы. Из этого делать нельзя. Нельзя пользоваться человеческой добротой, которая во мне. Нельзя полагать основания в этом для служения Богу. Невозможно. Нельзя. И поэтому я осуждаю это. Я отбрасываю это. Я отношусь к этому как к чему-то непригодному. Что, в общем-то, и называется обрезание в сердце. Но во мне может быть и под воздействием благодати свыше, под воздействием переживаний, я могу сказать, Господи, да давай мы и построим сейчас тебе тут эти шалашики. И останемся здесь навсегда. Господи, да не будет с тобой этого. Давай будем дальше проповедовать, чудеса делать, детей Израиля спасать. Так классно. Господи, да давай мы будем за тобой ходить. Ты же нам столько хлеба дал один раз. Классно нам с тобой. Что это? Это все плоть. И это должно быть осуждено, если я хочу, конечно, угодить Богу своими жертвами или своей жизнью. Следовательно, если я понимаю, что проснувшись в таком состоянии, в нормальном, естественном, я знаю, что из этого ничего хорошего не выйдет, у меня возникает необходимость использовать медь, осудить это, отбросить. Но если я хожу в себе самом, как обычный человек этого мира, и думаю о Боге. Да, думаю, конечно же, Бог хороший. Ну и вот он мне столько хорошего сделал. Ну и как-то будет некрасиво для Бога что-то не сделать. Как-то будет некрасиво там, ну, там что там, обманывать, там, прелюбодействовать, там еще что-то и так далее. Что это? это та же плоть. Эта мотивация, такое состояние сердца, плоть, я должен тоже ее осудить. Однозначно. Осудить. На таком жертвеннике нельзя приносить жертву. Жертвенник должен быть сделан не по сирийским меркам, не по ассирийским меркам, по чертежам, как мы уже смотрели, а исключительно потому, что было дано свыше. Суд. Осуждение. Мое отношение к моей плоти – это суд. Если один умер, то все умерли. Разве не то же самое говорится? Это жесткая мотивация во всем. В вашей молитве, в вашем проповедовании, во всем, что вы делаете для Бога, да и вообще в своей жизни. Потому что вы Божии, вы же святые. И вам сказано, не оскверняйтесь, не прикасайтесь к нечистому, не трогайте это. Оставьте такое состояние сердца, не прикасайтесь к нему даже. Как только вы ощутили, все, сразу хлоп и суд. Сразу отбросили. Тяжело, нет времени. Все, что вы с этим сделаете, будет отброшено потом. Зачем время тратить и силы? И поэтому получается так, что иной раз надо тупо потратить массу времени на то, чтобы преодолеть это в себе, для того, чтобы потом что-то, чем-то заняться. Во как. Но можно это, ну я же помолился, Бог же меня там услышал, ура. Аминь, аллилуйя, там попели, песни мы любим. Ну там, Аллу Пугачеву слушали, пели там. Сейчас попоем, послушаем, там уже с христианскими словами там. Все нормально. Ну это же уже для Бога. Не так ли? Ну, а угодно ли это Богу? Из какого материала это сделано? Итак, давайте подведем итог того, что мы говорили сегодня. Первое. Мы заходим в шхину. Это значит, мы настраиваем свое сердце на то, что мы чужие для этого мира. Язычникам туда доступ строго запрещен. Нельзя. Там стоят левиты с мечами, с копьями. Не пустят. Никто никого не пустит. А в духовном плане стоят херувимы, крувы, с этим, с мечом пламенным, огненным. И поэтому, когда так просто человек пытается что-то для Бога что-то делать, он ощущает что-то неприятное. И поэтому люди говорят, вот делаешь добро, а получаешь зло. Что такое? Нельзя много добра делать. Конечно, нельзя в таком состоянии. Потому что территория – это царство тьмы, законы другие работают. Поощряется другое. Вот. Итак, мир для меня чужой. Все, что из этого мира, все, чем пользуются люди, для меня чужое. Я тут просто в гостях. Я просто тут проездом. Ничего больше. Но почему я здесь? Потому что он так захотел. Он меня сюда поместил, в этот мир. И поэтому я живу для него. А так я здесь чужой. Чужой. Мне все чужое. Мне чужие все эти намерения людей мира. Мне это неприятно. Я это отбрасываю, даже если приятно. Ох, какое у меня настроение сегодня пойти и поделать такую работу. Ой, какое он классное. И погодка какая. Для меня это чужое, чужое, чужое. Я к миру не причастен. И вот преодолев этот барьер, я захожу в шхину. Я оказываюсь уже там, где можно приносить жертву. Где это все происходит? Ну, конечно же, в сердце. А изменение духовных свойств говорит об изменении места. Об изменении намерений, мотивов говорит об изменении места. И дальше, что? Жертвенник. Место жертвенника. Земля и суд. Осуждение, как говорит апостол Петр здесь, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Мне пришло Евангелие, я увидел и понял, что так вот оно в чем вся беда. Все, что я не делаю хорошее, все оборачивается плохим. Потому что моя природа, человеческая природа, все человеческое добро, оно на периферии между территорией святости и территорией нечистоты. И поэтому чем больше будет расти, будет получать энергию моя добрая часть, тем более энергию будет получать моя злая часть. Это знаете, как, ну, если человек, допустим, наркоман, и сердобольные родители, конечно, любят своего ребенка. Они дают ему денег, они там обеспечивают его. Но чем больше он чувствует себя вольготно, тем больше уйдет на наркоту. Не так ли? Или если человек, допустим, тоже игрок. Чем больше он зарабатывает, тем больше он спускает в казино или в игровых автоматах. Если человек алкоголик, чем лучше ему живется, тем больше он выпьет. Вот такое состояние нашего добра. Мы должны это понимать. Мы должны себе вбить это в мозг. Запомнить, повторять себе. Нет ничего в нем хорошего. Даже когда оно меня влечет и привлекает. Но я же ничего плохого не сделаю. Мне же просто хочется сделать вот такое хорошее. Мне просто хочется, и настроение силы есть. Всем же будет хорошо от этого. А что за материал? Это медь? Или это изгородь, олово? Или свинца? Свинец-то тоже тяжелый, поэтому им золото подделывают. Золото тоже имеет плотность такую же высокую. И потом народ пробует, ну раньше пробовал на зуб монета. Ее легко зубом продавить или нелегко? Если легко зубом продавить, ну что, свинец, ясно. И пальцем можно изогнуть его. А если не так легко, ну, вероятно, золото. И вес соответствует вроде бы. Вот. И Писание говорит, нельзя делать подмену, запрещено. Нельзя выдавать один материал за другой. Вот. Ну, тогда на сегодня хватит. С местом мы определились. Как туда добраться, мы определились. Ну а дальше будем говорить о жертвенном животном. Ну и обо всех остальных элементах. Тогда давайте на сегодня закончим. Какие-нибудь вопросы есть по сказанному? Может быть, пожелания? Тренируйтесь. Тренируйтесь. Достигайте любви. Достигайте реального материала, который Богу угоден. Действительного золота, серебра и меди. Выбрасывайте свинец. Он, кстати, радиоактивный. Он вредный. Вот. Ну и приходите туда, где приносят жертвы, а не где попало. И тому, который вам открылся, а не того, которого вы себе придумали. Придумали себе Бога, который самолеты там раздает? Или там еще что-то? А что придумали? Потому что попросили, Бог дал. О! Так! Хо-хо! А если лучше попросим? Еще даст? Логика тут же работает, срабатывает. И снизу оно подогревает, подогревает, подогревает. Опа, не дали, так. Будем выкручивать руки. Сказано, стучите. Будем стучать. Начинаем стучать. Нам же надо теперь больше, Бог, ты нам дал, дает. У меня Бог-давалка такая классная. Вот и нарисовали таким образом себе, вылили такого Бога-давалку. О! И все соревнуются, кому Бог больше дал. И все дружно поклоняются уже этой вылитому. А разве Священное Писание так говорит? Разве реальный портрет такой? Вот на этом все так, и так оно все и выходит. Итак. Ну все, закончим на этом. Достаточно. Да. Слово пастору.